особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, это я приветствую зрителей канала «Ищем выход» и тех, кто слушает эту программу в приложении «Эхо». И программа называется «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поводом к этой программе стал фильм Андрея Смирнова, который вышел совсем недавно, называется он «За нас с вами». В конце сталинской эпохи, это 52-53 годы. Я не знаю, стоит ли рассказывать всю историю этого фильма, я имею в виду то, о чем этот фильм, но, по-моему, этого достаточно для того, чтобы вообще начать этот разговор. Поэтому я, наверное, вопрос задам так. Если подходить к этому фильму с точки зрения исторической социологии, то какие выводы можно сделать?
Я именно так к этому фильму и подошел, потому что когда я его посмотрел, у меня создалось впечатление, что это не лучший фильм Андрея Смирнова, выдающегося нашего режиссера в художественном плане. Ну, практически любой из наших зрителей знает Андрея Смирнова по «Белорусскому вокзалу», снятому еще в начале 70-х годов. То есть Смирнов очень давно в нашем кинематографе. На мой взгляд, самый лучший его фильм – это предыдущий фильм «Француз» о сталинском периоде, о постсталинском периоде, о хрущевской оттепели, соответственно, с воспоминаниями, свежими еще воспоминаниями о том, что творилось в сталинский период. А вот этот новый фильм как раз самые последние месяцы существования сталинского режима. Он не произвел на меня такого эмоционального воздействия, как «Француз». Этот фильм скорее воздействует на ум, а не на сердце. Но именно поэтому я бы к нему подошел с позиции исторической социологии. И в этом плане фильм важен. Много было оценок, ну вот люди писали, непонятно о чем фильм, в общем, те, кто знают сталинизм, для них ничего нового в этом нету, приходят сотрудники НКВД, забирают людей из коммунальной квартиры, одного человека за, по-видимому, за его взгляды, второго человека, по-видимому, за его национальность, поскольку это период борьбы с космополитизмом, а по сути дела период государственного антисемитизма, когда репрессировали евреев, связанных с так называемым делом врачей. То есть, вроде бы, пишут зрители этого фильма, мы это все знаем, и непонятно, зачем надо было снова такой фильм снимать. Я как раз увидел в этом фильме двойное дно, и у меня такое ощущение, что как раз подавляющее большинство населения вот этого не знает. Смотрите, в чем дело. У нас относительно сталинизма существует много мифов. Причем мифы эти распространяются как со стороны сталинистов, так и со стороны антисталинистов. Ну, например, миф. Все плакали, когда умер Сталин. Вся страна рыдала. Это подчеркивает, что... Ну, кстати, это миф и сталинистов и антисталинистов. Это подчеркивает то, что страна вся так или иначе была на стороне Сталина. Другой миф. Вся страна прошла через ГУЛАГ. То есть масштабы ГУЛАГа были столь велики, что либо человек сам отсидел в нем, либо какие-то ближайшие его родственники в нем отсидели. И поэтому вот всякий человек... Вот в чем суть мифа. Всякий человек должен был бы без всяких историков знать, что такое ГУЛАГ. А если он этого не знает, значит, он сволочь нечестная, там, криводушный, конформист и так далее.
Ну, то есть полстраны сидела, полстраны охраняла.
Да, да, да. Вот еще, да, вот это такой миф еще действительно о том, что полстраны охраняла. Понятно, что охраняла, конечно, явно меньше. Вот комплекс таких мифов. Что сделал Андрей Смирнов? Если очень просто пересказать фильм, не стараясь сделать так, чтобы потом его совсем уж неинтересно было смотреть. Смирнов взял коммунальную квартиру. В советской коммунальной квартире жили самые разные люди. Вот это вот важно понимать. Не следует думать, что советская элита обязательно жила в отдельных квартирах, а в коммуналке всякая пьянь. Нет. Вот в этой коммунальной квартире живет профессор марксистской философии, не последний человек по меркам сталинской эпохи. Знаете, вот сейчас профессор у нас это почти ничто, может там в каком-нибудь маленьком провинциальном вузе чуть не голодать. И даже во времена моей молодости профессор это было уже не бог весть что. А в сталинское время профессор – это идеологическая элита, если он марксистскую философию преподает. Вот, значит, живет профессор со своей семьей, живет крупный врач, еврей, прошедший всю войну. Живет какие-то совершенно люмпинизированные люди, пьющие и медленно приходящие в себя, и полностью находящиеся на стороне режима. И так далее. То есть разными людьми наполнена эта квартира. И вот Смирнов отдельными штрихами показывает, как эти люди вживаются в систему, реагируют на систему, что с ними в итоге происходит. И оказывается, удивительная вещь. Вот та вещь, которая совершенно не вписывается в наши мифы, в наши стандарты. Все реагируют по-разному. Понятие «народ» – это очень сложное понятие. Нельзя его свести к какой-то единой массе, которая по свистку то демократами становится, то антидемократами. Одного человека забирают в НКВД за его взгляд, другого человека за его национальность. Третий этому радуется, причем как потому, что забрали, так и потому, что забрали еврея, то есть он откровенно антисемит. Затем умирает Сталин. Четвертая реакция – это плач, вой, а как же мы будем без Сталина? Но это только один житель коммунальной квартиры, только его реакция. У другого жителя реакция прямо противоположная. Человек уходит в свою комнату и молится Богу, благодарит Бога за то, что забрал супостата, за то, что наконец кончился этот мерзкий сталинский режим. Еще один человек, честный трудяга, строитель, солдат, прошедший фронт, он старается не лезть ни в какую политику и просто трудится, просто хочет зарабатывать деньги, кормить семью. Причем он, в общем-то, по большому счету, судя по тосту, который он там произносит постоянно, он, в общем, прекрасно понимает, чего стоят люди, находящиеся у власти. Но он никак не выступает против них. У него просто нет внутренней потребности. Это вот очень важно. Это очень характерный и для той эпохи, и для нашей эпохи тип человека. Главное – это личная жизнь, работа, зарабатывание, отдых, семья, ребенок. А влезать в какие-то государственные дела совершенно не нужно. Даже если ты понимаешь, что государство делает что-то не то. Это конформизм, да, бесспорно, иначе это не назовешь. Но это не пугливый конформизм. Это очень рациональный конформизм. Вот тот, кто посмотрит этот фильм, увидит, что человек этот совсем не глуп. Он начальник среднего звена. Он понимает, что от того, что ты будешь выпендриваться и критиковать власть, ничего в стране не изменится, а семья твоя просто погибнет. И вот в этой коммунальной квартире целый ряд таких вот типажей. Интеллигенция, которая очень похожа на нас. Дамы, сидящие в кафе, пьющие шампанское, закусывающие мороженым, если можно так сказать. Вроде бы благополучная жизнь у них. Эти дамы все прекрасно понимают, они хорошо образованы, но они не выступают против режима и стараются от него дистанцироваться, пока дело не коснулось их лично. Вот как только коснулась, тогда и акция уже другая. Я могу продолжать этот перечень, потому что я затронул только основных персонажей, а Андрей Смирнов, режиссер, набросал штрихами много таких персонажей. Но нет смысла пересказывать фильм. В этом, как мне кажется, как его именно историко-социологическая сила, что он показывает реальный срез общества 52-53 годов, без мифологизации. И, в общем, когда мы понимаем, что хотел показать Смирнов, то мы понимаем, что ему не удалось показать. Невозможно в двухчасовом фильме раскрыть судьбы такого числа людей. Замах примерно на «Войну и мир». Ключевых персонажей не меньше, чем у Льва Николаевича. Или там, у Алексея Толстого «Вхождение в Памук». В коротком фильме все это раскрыть невозможно, поэтому многие судьбы просто обрываются. Смирнов показывает именно штрихами. Мы не можем понять, что стало с человеком, как развивался его характер. Один из самых интересных персонажей, капитан НКВД, вообще появляется в последние полчаса. Он раскрывается очень мелко, мельком. Но это тоже любопытный персонаж. Я даже свой пост в социальных сетях назвал, перефразируя знаменитую фразу Карамзина из «Бедной Лизы», «Чекисты тоже любить умеют». Вот это новый, необычный взгляд на чекиста, который многие зрители этого фильма принять не смогли, потому что еще один миф, что если человек пошел работать в ЧК, в НКВД, то ну, там все одинаковые, все одним миром мазаны.
Ну,
А
здесь,
биография
кстати,
этого
вот,
героя.
да, здесь как раз Алла Боссард в «Новой газете» написала колонку, в которой как раз она и говорит, что это на самом деле нам напоминает о том, что чекисты все равно это ангелы смерти, вне зависимости от того, хорошие они или плохие. То есть хороших чекистов не бывает, это такой вывод.
Такой вывод можно сделать. Но вы меня попросили проанализировать с позиции исторической социологии, а этот вывод с позиции этики. Вот наука этика – это наука о добре и зле. Этик-обозреватель должен расставить акценты. Вот здесь показано добро, здесь показано зло. И сделайте вывод о том, что является добром и злом, как себя надо вести. Историческая социология такого рода вещи не изучает. Я, как человек, занимающийся исторической социологией, вопросы этики оставляю на личный выбор моих читателей. Я не пытаюсь им никогда, ну, может, за редчайшим исключением, объяснять, что такое добро и что такое зло. Я не знаю, что такое добро и зло. Я недостаточно квалифицирован в этой области человек. Но я могу сказать, что вот этот вот герой, капитан НКВД, которому лет 30 в этом фильме по сюжету, по сценарию. То есть он родился где-то в начале 20-х годов. И это типичнейший представитель сталинского поколения, в том смысле, что это человек, выросший, полностью сформировавшийся в сталинскую эпоху, не до революции, он не жил до революции, даже там, начального школьного образования не мог получить до революции. И в то же время не человек оттепели. Он уже полностью сформировался к своим 30 годам именно в сталинскую эпоху. Что прошел этот человек? Штрихами из фильма Смирнова понятно. Он прошел страшный голод в деревне и раскулачил. То есть, когда он был ребенком, он понял, что надо выживать любой ценой, потому что иначе ты помрешь. По многим историческим свидетельствам, по сохранившимся дневникам людей этого поколения, мы можем проследить, что такое быть крестьянским мальчишкой в начале 30-х годов. На Украине, на Дону, может быть, в Казахстане, да, в общем, и во многих глубинных регионах России. Где-то голод был больше, где-то меньше, но раскулачивание было практически всюду. И опасность оказаться членом семьи изменника Родины, членом семьи раскулаченного, которого отбирают у родителей, отправляют в детский дом. Опасность такого рода у всех этих мальчишек была. Поэтому выживание и конформизм в значительной степени стала императивом для людей этого поколения. Ну, давайте потом с наших сытых и благополучных позиций назовем все это злом. Я не буду сопротивляться. Ну да, зло есть зло. Но надо понимать в историко-социологическом плане, что за этим злом стоит. Вот, мне бы хотелось, чтобы зритель взглянул на этот фильм именно глазами, именно с позиции исторической социологии. И вот здесь много полезного можно извлечь, в том числе и для нашей эпохи, потому что сейчас же тоже многие говорят, используя просто понятие «народ». Вот народ за Путина, народ против Путина, народ за войну, народ против войны, народ хочет сталинских репрессий или народ не хочет сталинских репрессий, народ тупое быдло или народ богоносец. Вот такого рода высказывания можно слышать постоянно. Они все представляют собой предельное упрощение реальности. Потому что народ, как указал Андрей Смирнов в этом фильме, начинается с профессора философии, врача, капитана НКВД и заканчивается деклассированными, олимпинизированными элементами. Это все народ, различные его элементы.
Как, собственно, и Алла Боссерт в своей колонке в «Новой газете» сказала, она назвала все это коммунальным зоопарком. Да, но, с другой стороны, там, конечно, звучит фраза, вернее, даже не зоопарк, а скотный двор. Это такой, не то чтобы там, ответ на вашу фразу про то, что вот это именно и есть народ, да, что это такой срез, точнее, общества. Но
Я бы
при
назвал
этом...
коммунальную квартиру не зоопарком, а скорее человейником. Вот есть такой своеобразный термин. Когда люди набиты как муравьи, но это люди, это не зверюшки. Это люди, которых испортил квартирный вопрос, это уже из Булгакова. А кого-то не испортил, хотя в какой-то степени невозможно не испортить человека, если он набит вот в такую вот коммуналку, и даже 60 с лишним летний профессор философии живет в одной комнате с несколькими членами семьи и не имеет возможности ни на минуту расслабиться для того, чтобы размышлять о основах немецкой философии, которыми он занимается. Это человейник. Зоопарк – это другое.
Да, но при этом еще и не может расслабиться заняться философией, которая фактически под запретом, точнее той частью, которая фактически привела его, как мы понимаем, к аресту.
Скорее всего, в каком-то смысле философией заниматься легче, чем другими гуманитарными науками, потому что философу для размышлений нужен лист бумаги и карандаш, а иногда даже и этого не нужно, если хорошая память, можно в голове многое держать. Понятно, что нужно было когда-то почитать классику, но по сюжету мы видим, что этот пожилой профессор успел поучиться даже в немецких землях до эволюции и освоить немецкую философию там. А в коммунальной квартире он размышляет. Размышляет, возможно, очень серьезно. Мы знаем примеры, что крупные мыслители жили в советское время, им очень тяжело было работать, но они не переставали быть крупными мыслителями. Вот этот вот профессор, Петкевич его фамилия по сюжету, чем-то даже напоминает Алексея Лосева, знаменитого профессора, который сформировался еще в серебряный век русской философии, а потом прожил и в сталинской России, и в посталинском Советском Союзе. Такая вот шапочка на голове лосевская. Так что здесь вот возможно и такие параллели.
Еще один вопрос, который у меня возник, когда я сам смотрел этот фильм. Он ведь действительно о том, что вот мы видим этот срез общества, и вне зависимости от того, как мы относимся так к каждому из персонажей, У меня же создалось впечатление, что это вот портрет тех самых, скольки там, 12 миллионов или сколько, в общем, огромного количества людей, которые писали доносы в том числе. И это тоже действительно так, что вот люди, которые позволяли себе, точнее, допускали возможность написать на соседа, и в результате, может быть, отхапать часть собственности и так далее. У вас не возникло этого ощущения тоже?
Конечно, это ощущение просто не может не возникнуть, потому что профессора арестовывают по чему-то доносу. Он там сразу высказывает предположение, кто написал на него донос. Я не буду сейчас это пересказывать. Лучше посмотреть самому. Может, этот человек написал, может, не этот. Но мотивация была. В коммунальной квартире есть вполне определенные мотивы. Если человека арестовывают по твоему доносу, то, возможно, освобождается комната, и ты можешь при определенных, опять-таки, обстоятельствах улучшить свои жилищные условия. Бывают другие мотивации для доноса. Может быть, донос просто на основе коммунальной неприязни. Ну, вот поссорились там на кухне, не поделили какую-то полочку, раз, сразу донос на человека. Может быть, донос просто по пьяни. Ну вот нечем вечером человеку заняться, дай-ка напишу донос. То есть, если система доносов работает, и простой человек знает, что донос не будет бесполезен, то, конечно, это большой стимул для людей подлых писать такого рода донос. А понятие подлости очень содержимо. При системе, которая доносы не воспринимает, человек может так по большому счету подлым и не стать. Где-то там в глубине души у него чего-то колышется, но не получит развития. А если система стимулирует доносы, то эта подлость будет разрастаться, разрастаться и захватит всю его душу. Мы знаем, что сегодня, скажем, есть профессиональные доносчики, которые этого не скрывают. Я не знаю, были ли в сталинские времена люди, которые гордились тем, что они доносчики. Сегодня такие есть. А, допустим, в годы, когда я перед перестройкой начинал преподавать и старался студентам рассказать чуть-чуть больше, чем советский учебник политэкономии, старался рассказать о том, как работает рынок, не хваля рынок и не говоря, что надо советскую экономику заменить на рыночную. Это я уже, естественно, стал говорить в годы перестройки, но стараться всегда рассказать немножко больше. Так вот, что интересно, на меня же никто донос не написал, ни один студент. Через меня проходило немыслимое количество студентов. За семестр я работал с десятком групп, в каждой было там по 25, кажется, студентов. Ни разу, ни за один год никто на меня доносы не написал. Вот это советское время, это даже не перестроечное. То есть люди понимали, что доносы писать нет смысла, потому что КГБ такого рода доносы не нужны. Они без доносов знают, как работать. Есть очень узкий круг диссидентов, которых они трамбуют и иногда сажают. Да и то пытаются заранее предупредить, чтобы человек не выпендривался и лучше заткнулся, а не доходил до посадки. Вот. А такие, как я, молодые преподаватели, их вообще не интересовали. Поэтому доносы не стимулировались. А в ту эпоху, о которой снял фильм Андрей Смирнов, доносы, конечно, стимулировались. Ну и сегодня доносы не остаются без серьезного рассмотрения. Мы это видим.
Знаете, еще понятно, что фильм-то снимался в прошлом году, и определенная его часть была снята, как я понимаю, еще до особых событий февраля 2022 года, скажем так, которые до сих пор продолжаются. И у многих, не только у меня, возникло ощущение, что прямых параллелей. Вот вы сейчас сами даже тоже начали их проводить, да, говоря о доносах, но и там тоже. А что мы в частности видим? поломанные человеческие судьбы, кроме доносов, аресты, и плюс ко всему еще и огромное количество тех, кто прошел войну Великую Отечественную, и со сломанными судьбами, и не только судьбами, но и будучи там, лишившись ног или ноги и так далее. Там есть один из таких персонажей. Можно ли, как вы думаете, делать вообще такие прямые параллели? Вот сегодняшний день и то, что было, сколько получается? 70? Да, 70 лет назад. Мы 2023, а там про 1953. Да. Можно ли делать такие параллели?
В чем-то можно, в чем-то нет. Ситуации, конечно, различные, но некоторые люди попадают в похожие ситуации. Ну, допустим, одна из главных проблем наследницы войны в фильме Смирнова – это судьба человека, попавшего в немецкий плен. Он попал в немецкий плен, а потом был репрессирован, ну, это, в общем, хорошо известно, сталинским режимом. Ну, сегодня такие параллели нельзя провести, сегодня ничего подобного нет. Но, да, ну, потом в коммуналках сегодня живет гораздо меньше людей, чем раньше. И донос для того, чтобы освободилась комната в коммуналке, ну, я не уверен, что сегодня мотивация для доносчиков может быть вот такой. Конечно, когда-нибудь историки это изучат, поднимут доносы, посмотрят, как развивалась судьба доносчика, но это будет еще очень-очень не скоро, наверное, не при жизни нашего поколения. Но пока что вот нет ощущения, что доносы пишутся с такой мотивацией. А когда вся страна живет в коммуналках, естественно, это ключевая мотивация. Вот. Но тяжелое, да, потом, конечно, явная параллель это когда человек идет на службу в органы, не будучи в основе своей негодяем, для него это просто служба. Ну, я вполне могу представить, что какой-нибудь человек пошел на службу в органы там 20-30 лет назад, не предполагая, какого рода работой он будет заниматься в 23-м году. Отдельный вопрос, как вести себя такому человеку, но это уже вопрос этики. Я не берусь здесь морализировать и выносить какие-то вердикты, как там кому нужно поступать. Но думаю, сегодня в органах собрались очень разные люди, очень много обычных карьеристов, обычных людей, которые хотят зарабатывать деньги вот такого рода службой. И они не ожидали, с чем они потом столкнутся. Вот, так что есть и параллели, и существенные различия. То, что сегодня происходит в России, конечно, очень сильно отличается. Ну, в данный момент, не знаю, что будет дальше, в данный момент очень сильно отличается от сталинской эпохи. Но на грустные размышления, конечно, наводят практически всех.
Вы знаете, в ряде публикаций об этом фильме я еще увидел фразы, которые можно свести к одной, к тому, что это такой интересный учебник эпохи. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но один из примеров для тех людей, которые вообще мало знают про тот период, особенно про, я говорю про молодежь, которая не знает во многом про тот период, это то, что из этого фильма ты узнаешь, что у крестьян не было паспортов, например, да? В этой части. Вот можно ли называть это учебником эпохи?
Ну, в какой-то мере, наверное, можно, потому что хороший фильм, хороший исторический фильм должен не сочинять мифическую историю, а показывать реально. И по поводу паспортов, и по поводу того, как выглядела коммунальная квартира. Ведь очень многие люди, молодые люди сегодняшние, не знают, как выглядела коммунальная квартира, хотя, ну, в каких-то других фильмах она тоже показана. Но есть фильмы о сталинской эпохе, которые показывают совершенно другие квартиры, и там в голову не придет, что вот коммуналка может быть такой. Даже в фильме «Француз» Андрея Смирнова французский герой приезжает в Москву и сразу оказывается в квартире элитного советского писателя. Это такая вот благополучная сталинка, мечта советского человека, просторная квартира с высокими потолками, светлыми окнами, на столе селянка из 4 сортов мяса, водочка, в общем, прислуга, которая подает суп. В общем, вот этот прекрасный сталинизм, когда можно было черную икру ложками есть. Это я не к осуждению Смирнова, потому что тот фильм «Француз» настолько глубок, что его можно отдельно разобрать и показать многое, что надо понять современному российскому гражданину. Но вот в том фильме показана квартира представителя сталинской элиты, самого верхнего уровня элиты. А вот в этом фильме показана обычная коммунальная квартира. Да, это учебник. Показаны очереди в Лефортово, в тюрьму, очереди из людей, которые хотят узнать, что с их родственниками, и отдать деньги или продуктовые передачи. Вот много такого там есть. Это очень полезно. Далеко не всякий зритель прочтет, скажем, монографию Олега Хлевнюка о Сталине или какую-то другую книгу о сталинизме, но, посмотрев такой фильм, он многое узнает о том, как люди тогда жили.
Возвращаясь к возможным параллелям между сегодняшним и прошлым, я вспомнил сейчас как раз одну фразу, которая была брошена людьми, кем-то из тех, кто читал передовицу «Правды» про очередной суд над предателями, когда им пытался возразить один из интеллигентов, доктор, что не надо верить. Фраза была что-то вроде: «Если это написано в «Правде», почему я должен верить тебе, а не ей?» Это ведь тоже про
Да,
сегодня.
конечно. Конечно, советская пропаганда, в том числе через газету «Правда» или газету «Известия», действовала до какого-то времени достаточно эффективно. Но в годы моей молодости в то, что написано в «Правде», уже мало кто верил. Ну, из круга людей более-менее образованных. В сталинское время наверняка верило гораздо больше людей. И если человек вообще не стремился размышлять, то он, собственно говоря, правде и верил. Именно тому, что написано в «Правде». Потом уже появилась такая шутка, что вот в России, как работают российские, советские газеты. В «Правде» нет известий, в «Известиях» нет прав. Советская Россия продана, остался труд по 2 копейки. Это вот про то, как торговали в «Лайке» газеты. Вот, но, естественно, до какого-то момента советские граждане вот так вот все это воспринимали как полную правду.
Ясно, да. Я просто еще хотел бы, конечно же, отправить наших зрителей прочитать Аллу Боссард в «Новой газете», потому что мне очень понравился этот обзор, который не совпадает частично с тем, о чем мы говорили в этой программе. Но мне там один из пассажей понравился. Мне интересно, что вы про него скажете. Хотя это тоже опять больше про мораль и нравственность, а не про историческую социологию, уж извините. Она сравнивает то, что мы видим в фильме, с именно про эту любовь с чекистом, грубо говоря. Она пишет, что наша страна отдалась врагу и палачу, полюбила его, ответила на его ласки, как прелестная Дина отдалась чекисту. А что вы про это скажете?
Ну, во-первых, я бы хотел тоже посоветовать читать тексты Аллы Боссард. Это очень хорошие, качественные, интересные тексты. И даже если в чем-то мои взгляды с ее взглядами различаются, это я советую читать не только мои тексты, но и ее. Возможно, вы сочтете, что права она, а не я. Это нормально совершенно. Вот. Но такого рода образное сравнение мне оно, честно говоря, в голову не пришло. Но просто обычно я размышляю несколько более приземленно. Можно, конечно, так трактовать, что вот наш народ отдался насильникам, грабителям и отдался с любовью. Но не думаю, что Андрей Смирнов, как режиссер, хотел такого рода мысль внести в фильм, потому что он показал много героев, из которых отдался или отдалась только одна, а остальные, в общем-то, так не отдавались. У каждого своя история. Кто-то с удовольствием зарубил бы этого чекиста топором. Ну, я немножко домысливаю, конечно, но, в общем, можно понять, кто при определенных обстоятельствах был бы готов это сделать. А кто-то вообще ни на какую любовь не способен. Он просто ведет себя как тупой конформист. Сегодня сказали, что вот надо отдаваться чекистам, отдадимся чекистам. Завтра надо отдаться там, демократам, отдадимся демократам. То есть картина очень-очень сложная. Вот я еще раз хочу подчеркнуть эту фразу и хочу настаивать на ней. Это главная мысль, которую я пытаюсь провести. Народ очень разный. И сказать однозначно, что народ ведет себя так, а не иначе, ну вот это не мое видение. В принципе, я могу даже чисто рационально объяснить, почему вот эта вот главная героиня, Дина, все-таки в конечном счете, ну, скажем так, сошлась. Я не уверен, что слово «полюбила» можно использовать, но сошлась с этим чекистом. Ну, наверное, не стоит все-таки об этом подробно рассуждать, но вот если бы понадобилось, я бы мог, насколько вообще я способен в женскую психологию влезть, как-то вот рационально объяснить ее действия, исходя из всего, что было показано перед этим, из ее отношений в семье, с мужем, с родителями, ее образом жизни, ее надеждами, мечтами там, и так далее. Так что вот рациональное объяснение здесь вполне возможно, не обязательно прибегать к такого рода образным сравнениям.
Ну что же, хорошо. Ну, судя по всему, опять-таки, то, о чем мы не раз с вами говорили, что жизнь гораздо богаче всех наших мыслей и предположений, а уж тем более мифов, по-прежнему остается, как мне кажется, истинным утверждением. Спасибо большое, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации при Европейском университете, программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. И самое время поставить лайк, это очень важно для продвижения видео. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.